«Диалоги с Генри Сардаряном».
Друзья, приветствую всех. В эфире «Радио Спутник». Татьяна Ладяева у микрофона. Со мной в студии доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян. Генри, приветствую.
Здравствуйте, добрый вечер.
Я напомню телефоны прямого эфира, по которому можно нам позвонить и задать свои вопросы или поделиться, в принципе, своим мнением и тоже оставить таким образом свой комментарий. Телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Если нет возможности позвонить, то пишите нам в WhatsApp и в Telegram по номеру 8-968-766-3311. Можно также воспользоваться мобильным приложением «Радио Спутник», а еще телеграм-каналом, который Генри всегда рекламирует.
Сардарян. Телеграм-канал Сардарян. Я его рекламирую, потому что это мой телеграм-канал, ну, вполне ожидаемый. Поэтому подписывайтесь, пишите комментарии, и мы обязательно ответим на вопросы, которые вы нам напишите в комментариях.
А начнем с главной новости, которая сейчас фигурирует в средствах массовой информации. Новым премьер-министром Великобритании стал бывший глава Минфина Риши Сунак. Абсолютно не оригинальный вопрос. Как надолго?
Ну, уже, по всей видимости, до, я так думаю, окончания срока действующего парламента, потому что вряд ли, если бы консерваторы хотели досрочных выборов, то они бы на них пошли после отставки Ли Страсса, потому что бытовало такое мнение, что, конечно, при настолько низком уровне легитимности действующего парламента, действующего большинства парламентского, вот мы же видим, вот сейчас Риши Сунак становится премьер-министром в условиях, когда его разница со следующими кандидатами составляет 1-2%, но это 1-2%, которые в его случае там 35%, у второго кандидата 34% поддержки, у третьего там 30%, 31%. А если мы смотрим на антирейтинг, то это он исчисляется там 64%.
Ну, то есть большее количество британцев, в принципе, не поддерживали этих
кандидатов. Больше, это, ну, можно сказать, в два раза больше британцев не поддерживают ни одну из этих кандидатур, чем поддерживают. И это является показателем не того, что вот конкретно Риши Сунак им не нравится, или Борис Джонсон или другие потенциальные кандидаты. Дело в том, что у нынешних консерваторов уже исчерпан лимит доверия британского общества, поэтому лейбористы настаивали на том, что проводите выборы. Вы же видите, что вот эти кулуарные смены премьер-министров, они ни к чему не приводят, проблемы не решаются, легитимности у вас нет. Понятно, что Риши Сунак оставляет, по крайней мере, впечатление более здравого политического деятеля, чем Ли Страсс, и вряд ли он будет идти на такие опрометчивые шаги, кои совершал его предшественница, которая утром говорила одно, днем другое, вечером раскаивалась и говорила, что больше так не будет.
И сказала что-то еще, да.
Все, за полтора месяца она просто свой рейтинг довела там до 10%, если не ошибаюсь. И, ну, вот пусть наши большие эксперты по демократии и по тому, как на Западе прислушиваются к мнению общества и какие рычаги огромные существуют у западных демократий для того, чтобы подчинять государственную власть воле населения, пусть они попробуют нам объяснить, а как же так? Почему человек, против которого 64% оказывается премьер-министром, а следуют за ним люди, у которых там 65% против, 70% против? Что же это за система такая, где не просто большинство, а квалифицированное большинство, как сказали бы конституционалисты, выступает абсолютно против любой из кандидатур выдвигаемых, но они, тем не менее, возглавляют государство.
У нас есть звонок от слушателя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, Владимир Викторович, Санкт-Петербург.
Да, Владимир Викторович.
Да, хотелось бы попросить Генри Тиграновича развить вот его идеи, высказанные у Соловьева, видимо, я смотрел в телеграм-канале выступление замечательное, по поводу вот эпохи, как у него сказано, индивидуального эгоизма и одинокого нарциссизма. Значит, у меня вопрос такой, что все-таки кажется, что можно было бы уточнить, что это не просто эпоха индивидуального эгоизма, а это эпоха кризиса цивилизации, основанной на двух принципах. Принципы индивидуализма, или он же эгоизм, и принципы индивидуального обогащения.
Ну, то есть у вас вот ваш вопрос в уточнении, правильно я понимаю?
Да, в уточнение вопроса, потому что и второй момент еще, что мы не просто находимся в рамках этой вот концепции либеральной, просто она, мне кажется, более понятна большому кругу людей, если говорить именно вот в этом плане. И во-вторых, что сказано правильно было, что нам навязывается вот этот вот мир такого вот рода.
Мы сейчас давайте послушаем ответ как раз-таки на ваш комментарий. Владимир Викторович, просьба на будущее, когда звоните, выключайте радиоприемник, а то их у нас получается в эфире. Спасибо за звонок.
Спасибо, Владимир Викторович. Ну, вопрос, конечно, не из тех, которые вряд ли можно ограничиться коротким ответом, но в действительности, если максимально емко попытаться сформулировать на него ответ, то, где мы находимся сегодня, и та картина мира, которая нам всячески навязывается либеральным глобализмом, является не ошибкой, не исключением, не поворотом в не туда, а абсолютно закономерным развитием той идейно-теоретической доктрины, которая начала возникать в эпоху модерна, и когда, в общем-то, из взаимоотношений человека с окружающим миром было решено окончательно вычеркнуть Бога, религию, человек остался там один на один с природой и постепенно стал сводиться, с одной стороны, к статусу лишь одного из животных, которые обитают на этой планете и ничем не отличающимся от этих животных, вследствие чего мы и видим совершенно аморальные проявления, которые не каждое животное на самом деле будет себя таким образом вести, как сегодня предписывается вести себя современному человеку в рамках этой парадигмы. А с другой стороны, мы являемся свидетелями такого страшного процесса, когда, да, конечно, человек отчуждается от своего окружения, отчуждается от социума, от общества по целому ряду причин. Это и цифровизация, которая неминуемо к этому ведет, и переход нашей любой коммуникации. Мы и отдыхаем, и работаем в электронном формате. Мы общаемся электронно, мы смотрим все электронно, мы читаем все электронно, и мы работу свою всю выстраиваем в этом пространстве. Это лишь первая стадия, это еще не конец. Вот те метавселенные, которые пытаются устроить такие деятели, как Марк Цукерберг и многие другие, это следующая стадия, когда нас, в принципе, в физической жизни будет значительно меньше, чем виртуальной.
Но мы же при этом не можем отказаться от вот тех способов коммуникации, которые сегодня существуют. То есть мы невольно все равно будем продолжать двигаться вот к этому отстранению и выпадению, наверное, из социума.
На самом деле, знаете, по-разному это можно оценивать. Я вот всегда, когда общаюсь со студентами нашими, особенно которые приходят на первый курс, на первых занятиях прошу их включить настройки батарейки в телефоне и сказать мне, сколько времени они тратят в социальных сетях. Надо отдать должное Роскомнадзору после блокировки Инстаграма на территории России.
Вот, да.
Количество времени, проводимого там, стало очень сильно сжиматься.
Я по себе заметила то же самое.
Видите? Конечно, я понимаю, что студенты используют разные сервисы для того, чтобы, тем не менее, пользоваться этой платформой, но количество времени стало меньше. Тем не менее, мы обычно договариваемся с несколькими студентами, что они в виде эксперимента на 2 недели удалят все социальные сети, которые у них есть. Ну, вот те, которые приводят к бесконечному просмотру коротких вирусных роликов там, и прочего. И за 2 недели оказывается, что у них высвобождается большое количество времени для того, чтобы читать, большое количество времени для того, чтобы живо общаться со своими близкими. Нужно понимать, что основной принцип, по которому построены социальные сети, не все, конечно, но вот эти, в первую очередь, когда мы говорим про Facebook, Instagram, которые построены на принципе продажи рекламы. То есть вы должны понимать, что если что-то для вас бесплатно, значит, товаром являетесь вы. Чудес не бывает на свете. Вам не могут предоставить сервис, который дает вам так много различного контента, и он при этом совершенно бесплатный для вас. Он для вас бесплатный, потому что вы — это то, что продают. Продают это рекламодателям. И рекламодателю вас продать значительно проще, если вас очень легко вписать в понятные характеристики, в понятную ролевую модель, которой проще что-либо продать. И вот поэтому эти сети не только понимают, что вам нравится, и пытаются показывать вам то, что вам нравится, но они еще и меняют ваше поведение и начинают вас очень сильно упрощать. То есть они сначала показывают то, что нравится, начинают показывать чего-то чуть больше, а что-то другое, что до этого вам нравилось, показывают чуть меньше.
Так
показывают...
реклама ведь так же и работает. Ты как раз-таки один раз что-то посмотрел, и потом тебе постоянно именно это в ленту
абсолютно
и...
точно. И вот они вас формируют таким образом, и вы проводите огромное количество времени. Если вас спустя 2 часа спросите, а что ты там делал, или что ты посмотрел, вы даже не сможете описать ни одного из тех видео, или тех мемов, или еще чего-то, которые вы смотрели, потому что они не несут никакой смысловой
нагрузки.
Для
кого-то это отдых, на самом деле, мне так кажется. Но некоторые люди так отдыхают. Не знаю, начитались некой информации, допустим, тех же самых новостей, и потом включают вот какие-то забавные ролики, но не обязательно для этого пользоваться запрещенными социальными сетями. Опять же, если есть такая возможность, то...
Тем не менее, хочется призвать людей быть... хотя бы
более
чуть-чуть более... Я не говорю, знаете, все время читать историю политической философии. Я понимаю, что это не всех интересует, и было бы ненормально, если бы все этим интересовались. Но если в выборе между тем, чтобы посмотреть сотни коротких, абсолютно бессмысленных роликов и мировой классикой кинематографа, который вы не смотрите, потому что вы все свое время тратите на это. Если в выборе между тем, чтобы слушать совершенно ненормальные песни, все содержание которых сводится к разной степени низкой социальной ответственности современного поколения, вы вот предпочитаете слушать это, а не... музыку высокого уровня, к сожалению, вы деградируете. Это чудес не бывает.
Читайте хорошие книги, слушайте
хорошую
музыку,
и смотрите хорошее кино.
Но еще слушать хорошие радиоэфиры. Я думаю, что это тоже будет полезно.
И занимайтесь спортом обязательно.
Если вернуться к политике, может быть, даже в каком-то смысле тогда и про философию мы тут поговорим. А каких реформ ожидать сейчас от нового премьера британского, но в том числе экономических?
Я думаю, что его основная задача в ближайшее время будет закрепить собственные позиции до следующих выборов. Иначе он просто там через год перестанет играть какую бы то ни было политическую роль в стране, ну, либо будет там главой теневого кабинета, будет возглавлять оппозицию. Это явно не предел мечтаний для достаточно молодого политического деятеля, который сейчас его звезда на... таком небосклоне появилась британской политики. И я думаю, что это будут значительно менее решительные, радикальные шаги, чем у Ли Страсса. Это будет попытка стабилизировать британскую экономику, которая сейчас находится в очень тяжелом положении. Это будут шаги, направленные на попытки заручиться поддержкой того электората, который теперь готов голосовать за либористов. И надо будет у них оторвать какое-то количество голосов, а для этого, видимо, будут меры, направленные на поддержку различных слоев населения, которые оказываются в настоящий момент наиболее уязвимыми. Но ему, конечно, это сделать достаточно сложно, потому что Ли Страсс уже сумела создать ему образ очень богатого. И,
мы помним, про часы, по-моему, или про что-то.
Туфли, галстуки, да. Часы, все. И понятно, что на рядового избирателя такие вещи всегда влияют, и ему нужно будет бороться с тем образом, как сказали бы в России, мажора, который ему создали, и пытаться представить себя в качестве защитника интересов британского социума самого широкого. Но при этом, знаете, конечно, сам по себе факт, что теперь город Лондон возглавляет Садык Хан, а премьер-министром Великобритании является Риши Сунак, это, конечно, очень интересно, и многие мои коллеги проводят параллели различные. Я думаю, самая яркая параллель – это период распада Римской империи, когда уже в последние ее годы все чаще императорами становились выходцы из тех территорий, которые сами римляне до этого считали варварскими, а теперь они возглавляли
эту империю. Получается, мы можем спрогнозировать, что ждет Великобритания.
Я думаю, ничего хорошего такими темпами, и абсолютно точно. И сама по себе можно, знаете, сделать скидку, но это Ли Страсс. Ну, посмотрите на эту плеяду деятелей, которые друг друга сменяли. Ну, кто из них является там преемником? По-разному можно относиться к Черчиллю, и вполне понятно его отношение к нашей стране и его восприятие нас. Но как масштаб личности, это, конечно, историческая личность. И вот сопоставьте ее с Терезой Мэй, с Борисом Джонсоном, с Дэвидом Кэмероном, с Риши Сунаком, с Ли Страсс. Вот куда пришла эта цивилизация, да, это государство.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Михаил, из Москвы, учитель истории.
Да, Михаил.
У меня вот такой, да, вопрос. Сейчас была затронута тема, политическая философия. И вот мне, как учителю истории, очень этот момент интересен. И хотелось бы узнать, вот для того, чтобы начать изучать политическую философию, чтобы понять, что сейчас происходит в мире, вот каких авторов можно почитать? То есть какие есть действительно хорошие книги в этом отношении? Потому что очень много литературы, но...
Ну, то есть как качество... выбрать? Михаил, да. А вы учитель в школе?
Да, да, в школе.
Угу. Хорошо, спасибо большое за вопрос.
Во-первых, прекрасно, что учитель истории школы интересуется этим вопросом. Вне всякого сомнения, история вне философского контекста и вне... картины мира в период, когда она развивалась, всегда будет несостоятельной, поэтому прекрасно, что Михаил задает такой вопрос. На него ответить списком конкретных книг очень сложно, потому что отличительная черта философии, не только политической, любой, заключается в том, что ее нельзя начать изучать с одной конкретной точки, которая вам больше нравится. Вот вы начнете изучать средневековую схоластику, и окажется, что вам очень сложно без античной философии. Начнете изучать постмодернистов современных, вам нужно будет понять, а что ж такое модерн, если они вот так вот...
Ну, то есть, получается, подходить комплексно надо тогда.
Необходимо начинать вот всегда такому. С оснований. Если речь о том, вот где мы сегодня конкретно находимся, вот здесь хочется прямо про сегодняшний день, я очень рекомендую обычно почитать из сегодняшнего дня. С одной стороны, допустим, Бодриара с его работами по обществу потребления, с его работами по симулякрам. Фуко можно почитать, безусловно, и вы очень много чего поймете из того, что нас сегодня окружает и происходит. Почитайте работы, посвященные вот постмодернистскому такому понятию шизофрения масс. Это то, куда нас ведут всячески. Но, с другой стороны, для того, что это вам объяснит примерно последние 15-20, ну, может быть, 30 лет. Для того, чтобы чуть-чуть в более широком контексте понять, я бы порекомендовал почитать моих любимых авторов, которые занимаются цивилизационным подходом, почитать в первую очередь Джона Арнольда Тойнби, Сэмюэла Хантингтона. Из наших авторов Данилевский, это один из ведущих
специалистов. Главное, чтобы Михаил сейчас записал, и другие наши радиослушатели
Михаил
тоже.
Михаил очень осознанный слушатель, мне
кстати,
кажется,
друзья,
он уже запомнил все.
Если вдруг не успели, правда, записать или послушать наш эфир с самого начала, то скачивайте мобильное приложение «Радио Спутник», там такая возможность обязательно будет. Есть еще ряд новостей, мимо которых мы не можем пройти,
давайте.
Поэтому вынуждена здесь на списке литературы пока
остановиться.
А СМИ активно, но и не только СМИ, и политики обсуждают так называемую грязную бомбу. Не первый день обсуждаем мы, и, ну и, видимо, Украина не первый день эту бомбу готовит. Сергей Лавров высказался, сказал, что Россия поднимет на уровне ООН вопрос о попытках Киева создать эту самую грязную бомбу. У меня вопрос такой. Если, как показывает практика, к России не сильно прислушиваются, неважно, на каком уровне поднимается тот или иной вопрос, будет ли тогда вот этот разговор успешным, и что, в принципе, в этой ситуации можно считать политическим успехом?
Я думаю, у нашего руководства никаких иллюзий насчет того, что вот, знаете, до этого нам рисовали ужасные картины в Буче, в каких-то там украинских городах, где русские якобы бесчинствовали, и вплоть до сегодняшнего дня.
И имена погибших,
дня,
да, до сих пор отсутствуют.
Ничего вообще нет. Все пытаются замять эту тему, не поднимать ее и заменить теперь новыми страшилками про Россию. И вполне понятно, почему. Это абсолютно классический подход таких медийщиков, пиар. Вот один инфоповод запустили, 3 дня прошло, он устарел, сразу переходим на другой. Кто будет помнить, что мы там обсуждали в июле, в июне, или в мае, или в апреле? И это тот подход, которым пользуется украинская сторона. Здесь, в данном случае, и мы видели, как это все берется на вооружение западными политическими деятелями, средствами массовой дезинформации, потому что по-другому их уже не назовешь, и всячески тиражируется в глобальном масштабе масштабе. И поэтому надеяться, что наши призывы будут услышаны, во-первых, бессмысленно. Во-вторых, я думаю, что без непосредственного участия западных стран вот такие технологии Украиной применены могут быть вряд ли. То есть мне кажется, что инструктора, различные специалисты. Да, у Украины есть два важнейших фактора, которые ей в этом помогают. Первое – это наличие необходимых материалов, потому что до 50 тысяч, если не ошибаюсь, кубометров отходов у нее ядерных хранится на ее территории, которые она может для этого использовать. Это раз. И во-вторых, у нее есть необходимая научная база, потому что большое количество научно-исследовательских институтов на территории Украины сконцентрированы, которые еще в советское время занимались проектами в сфере ядерного оружия.
Ну вот, кстати, были комментарии зарубежных СМИ о том, что у России, получается, как раз есть преимущество в том плане, что во время Советского Союза это все было создано совместными силами, а значит, Россия знает, ну, в том числе, все те данные, которые там сейчас могут
так
быть.
Так поэтому Россия и говорит о том, что у нас здесь все свидетельства, мы уже понимаем, на какой стадии это находится. Я думаю, или, по крайней мере, я надеюсь на то, что дипломатические каналы, которые в настоящий момент используются, никогда нельзя начинать с конца и, знаете, сначала бить, потом обсуждать. Ну, конечно, необходимо сначала сделать попытку для того, чтобы нормальным путем разрешить потенциальную угрозу, которая может перед нами стоять. Я уверен, что это ни к чему не приведет, потому что за этим стоят, собственно, западные страны, которым, видимо, нужно... Для чего они хотят эту бомбу взорвать на территории Украины? Чтобы выдать это за применение тактического ядерного оружия Российской Федерации и принять определенные меры в отношении нашей страны. Вот лучшее решение этого, как мне кажется, и мы рано или поздно к этому придем, если мы знаем, где это разрабатывается, кем разрабатывается и на какой стадии находится эта разработка, значит, этот объект должен быть уничтожен до основания. Когда, знаете, Израиль, исходя из собственных интересов, может направить там беспилотники или, значит, авиацию, все что угодно, или устроить диверсионно-разведывательную группу и взорвать мощности на территории Ирана или там решить вопросы с учеными иранскими, которые разрабатывают оружие, потому что Израиль уверен, что это там представляет угрозу для его государства, и все к этому относятся с пониманием, значит, вы будете относиться с пониманием к тому, что мы считаем угрозой для себя, и абсолютно точно не должны допускать малейшей вероятности того, чтобы это оружие было там применено.
Успеем, у нас полторы минутки остается до паузы, до новостей по поводу Израиля как раз-таки. Интересна позиция этой страны, потому что сказали о том, что Украине будут оказывать только гуманитарную помощь, мы отказываемся от поставки оружия, в отличие, там, допустим, от той же Германии, которая в кратчайшие сроки в очередной раз Украине поможет зенитными ракетными комплексами. Могут ли надавить на Израиль так, что Израиль поменяет свою позицию?
Кто?
Кто? Вот ну, вопрос, кто?
Я думаю, есть старый такой анекдот американский, политический, почему Израиль никогда не захочет стать 51-м штатом в составе США, потому что ему никогда не хватит всего двух сенаторов. Это вот такая старая шутка. Я не думаю, что кто-то сегодня в мире может оказать такое давление на Израиль. Именно эта позиция Израиля, вот такую же позицию, исходя из собственных национальных интересов, должны были занимать Германия, Франция, Италия, ну, Португалия, Испания, все европейские страны. Вот это национальные интересы государств. Но так как те страны обслуживают национальные интересы США, в случае с Израилем мы знаем, что они исходят из собственных национациональных интересов, поэтому в жизни не пойдут на такой опрометчивый
шаг. Ну, значит, в каком-то смысле это уникальный случай у Израиля, который сейчас наблюдаем.
Ну, это просто, да, суверенное государство.
Делаем небольшую паузу и через несколько минут возвращаемся в эфир.
Диалоги с Генри Сардаряном.